За дверью был небольшой вестибюль, в котором стояли стол с телефоном и стул. А на стене этого вестибюля было огромное панно с изображением уходящего в бесконечность коридора. Вглядевшись в это панно как следует, Сердюк понял, что это никакое не панно, а настоящий коридор, начинающийся за стеклянной дверью. Коридор был очень странным, с висящими на стенах фонарями, сквозь тонкую рисовую бумагу которых просвечивали дрожащие огоньки, и полом, посыпанным толстым слоем желтого песка, поверх которого, одна к одной, лежали узкие циновки из расщепленного бамбука, соединяясь в нечто вроде ковровой дорожки. На фонарях ярко-красной краской был нарисован тот же знак, что и на объявлении в газете. Цветок с четырьмя ромбическими лепестками, боковые были длинней, заключенными в овал. Вел коридор не в бесконечность, как показалось сначала, а просто плавно. Сердюк первый раз видел такую планировку в московском доме. Поворачивал вправо, и его конец оставался невидимым. «Чего надо?» — нарушил тишину охранник. «У меня встреча с господином Кавабатой», — придя в себя, сказал Сердюк. «В час». «А, ну так заходите скорее, а то они не любят, когда дверь открыта подолгу». Сердюк шагнул внутрь, и охранник, закрыв дверь, повернул похожую на вентиль рукоять массивного замка. «Разувайтесь, пожалуйста», — сказал он. «Вон гетто». «Что?» — не понял Сердюк. «Гетто. Ну, тапки ихние. Внутри только в них ходят. Порядок такой». Сердюк увидел на полу несколько пар деревянной обуви, на вид очень громоздкой и неудобной. Это было что-то вроде высокой колодки с раздваивающейся веревочной лямкой. Причем надеть такую колодку можно было только на босую ногу, потому что лямка вдевалась между большим и средним пальцами ноги. У него мелькнула мысль, что охранник шутит. Но он заметил в углу несколько пар черных лаковых туфель, из которых торчали носки. Сев на невысокую лавку, он принялся разуваться. Когда процедура была закончена, он поднялся и отметил, что гетто сделали его сантиметров на 10 выше. «Теперь можно?» — спросил он. «Можно. Берите фонарь и вперед по коридору, комната номер 3». «Зачем фонарь?» — удивился Сердюк. «Принято так», — сказал охранник, снимая со стены один из фонарей и протягивая его Сердюку. «Вы ведь галстук тоже не от холода носите». Сердюк, после многолетнего перерыва, повязавший этим утром галстук, нашел этот аргумент достаточно убедительным. К тому же ему очень хотелось заглянуть внутрь фонаря, чтобы выяснить, настоящий там огонек или нет. «Комната номер 3», — повторил охранник. «Только цифры там японские. Это где три черточки одна над другой. Ну, знаете, как 3 грамма неба». «А», — сказал Сердюк, — «понял». «И ни в коем случае не стучите. Просто дайте понять, что вы за дверью. Кашляните там или скажите что-нибудь и ждите, что вам скажут». По-журавлиному, высоко поднимая ноги и держа фонарь в вытянутой руке, Сердюк пошел вперед. Идти было очень неудобно. Циновки негодующе скрипели под ногами, и Сердюк даже покраснел, представив себе, как охранник тихо смеется, глядя ему вслед. За плавным поворотом оказалась небольшая полутемная зала с черными балками под потолком. Сначала Сердюк не увидел вокруг никаких дверей, а потом понял, что высокие стенные панели и есть двери, которые сдвигаются вбок. На одной из этих панелей висел листок бумаги. Сердюк поднес к нему фонарь, увидел 3 нарисованные тушью черточки и понял, что это и есть комната номер 3. Из-за двери доносилась тихая музыка. Играл незнакомый струнный инструмент. Тембр звуков был необычным, а мелодия, построенная на странных и, как от чего-то показалось Сердюку, древних созвучиях, была печальной и протяжной. Сердюк кашлянул. Никакого ответа из-за стены не последовало. Он кашлянул еще раз, громче, и подумал, что если ему придется кашлять еще раз, то его, скорее всего, вырвет. «Войдите», — сказал голос из-за двери. Сердюк двинул перегородку влево и увидел комнату, пол которой был застелен простыми темными циновками. В углу комнаты, поджав под себя ноги, сидел на россыпи разноцветных подушечек босой человек в темном костюме. Он играл на странном инструменте, похожем на длинную лютню с небольшим резонатором. И на появление Сердюка не отреагировал никак. Его лицо трудно было назвать монголоидным. Скорее, в его чертах было что-то южное. Мысли Сердюка даже проехались по вполне конкретному маршруту. Он вспомнил о своей прошлогодней поездке в Ростов-на-Дону.